Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Барбара Уолтерс или гений интервью. Риголетто в казино. Зеркало. Москва, Нью-Йорк. Второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего нью-йоркского альманаха с новости, которая не то чтобы потрясла, но тем не менее огорчила. Миллионы американских телезрителей.
И меня в числе этих миллионов.
Барбара Уолтерс заявила о том, что она, наконец, 84 года покидает свое место у телевизионного экрана, и мы с ней прощаемся.
Интересно, я бы хотел, чтобы она вечно там была.
Интересно, что Барбара Уолтерс чуть ли не последний такой гигант телеиндустрии, и теперь, когда телевизионные компании теряют страшным образом зрителей, и массовое искусство рассказывает, скалывается на мириад частей.
Ниши на ниши, да.
Все это становится все менее и менее массовым, то Барбара Уолтерс – это такая последняя из магикан, последняя из магиканок, да?
Я помню, магиканш.
Да. Я помню, что в 99-м году, 3 марта 99-го года, Барбара Уолтерс интервьюировала Монику Левински. 74 миллиона человек смотрело на экран. И, конечно, дело не только в том, что она часто и очень опытно интервьюировала всяких...
Противоречивых, как люди здесь
говорят, фигур. Или фигур, да, которые попали в противоречивое положение, вроде Клинтона, да? Но важно еще и то, что у нее был особый способ брать интервью. Вот об этом я и предлагаю поговорить.
Ну, для меня Барбара Уолтерс с самых первых лет моих американских служила образцом того, как надо брать интервью у человека. И, пожалуй, в этом смысле она оказала здесь, в Америке, скажем, на меня решающее влияние, потому что она показала мне, что, во-первых, разговаривать можно и нужно с самыми разнообразными фигурами, если только они представляют как бы общественный или медийный, или новостной какой бы иной интерес.
Любопытно, что она всегда выбирала не самые важные фигуры, не самые такие вот значительные персонажи.
Самые любопытные.
А там, где есть сильные эмоции. Она прекрасно понимала,
что
телевизора держит...
Я согласен с этим,
зрителя, да. Телевизор держит эмоциональной связью. И вот там, где есть эмоциональный взрыв, она его и эксплуатировала. Но при этом интересно, что она... Ведь это же очень трудно взять интервью у неприятного человека или задать очень тяжелый, неприятный
вот
вопрос.
Вот тут она как раз была абсолютнейшим виртуозом.
Да, и у нее очень любопытно. Она никогда не задавала прямо вопрос. Она всегда вызывала сначала сочувствие. С кем бы она не разговаривала, а потом же втыкала нож. И всегда она говорила примерно так: мне придется спросить вас, я не хотела бы, но придется, у меня нет другого выбора, я ничего не могу сделать. И человек уже готов отвечать на этот вопрос просто потому, что ему жалко Барбару Уолтерс. Или она говорила: а вот что бы вы ответили тем, кто критикует вас?
Вот. Это был ее любимый прием. Это любимый прием, потому что подается самый неприятный вопрос в чрезвычайно такой аккуратной и приличной упаковке, и это не вызывает у интервьюерного вспышки раздражения, после которых обыкновенно интервью заканчивается, фактически, даже если они еще продолжаются, все, человек замыкается, и он уже не готов отвечать, и никому тогда не интересно, ни спрашивающему, ни отвечающему, ни зрителю, ничего.
Это большая и больная проблема, потому что для многих журналистов поиск злого вопроса и есть главное в его профессиональной жизни. Особенно в России, я не раз замечал, что это хамские вопросы. Они думают, что хамские вопросы вызовут такую интересную реакцию. Но так не происходит.
Однажды
одна интервьюерша спросила у Сорокина: а вы всегда пишете о дерьме? Он говорит: нет, я всегда пишу о русской метафизике. Надо сказать, что разговор был явно...
В разных плоскостях.
В разных плоскостях, да. Вы знаете, а какие самые интересные фигуры, на ваш взгляд, Барбара Уолтерс показала на экране?
Нет, мне всегда как раз были интересны ее разговоры с вот с такими одиозными фигурами, с Ясиром Арафатом, с Каддафи. И она вот всегда им, улыбаясь, чрезвычайно приветливо, потому что она же их приглашала, правильно? Они ее гости. В тот момент, когда они к ней приходят в студию, они становятся ее гостями. Гостям хамить по определению... нельзя. То есть можно, но тогда ты плохой хозяин. И, к сожалению, вот скажу, так сказать, замечание в сторону, как это говорят в театре. Вот это мне как раз и не нравится в современном российском телевидении, когда ведущий всеми силами старается показать, что гость его, то есть человек, которого он пригласил, ему крайне неприятен, что ему неприятно с ним разговаривать, что он еле выносит его или ее ответы. Это непрофессионально. А Уолтерс всегда сладко, абсолютно так, и умильно улыбаясь, вот задавал этот свой сакраментальный вопрос, о котором вы вспомнили сейчас, Саша. Вот говорят о вас вот такие вот вещи. Что бы вы на это ответили?
Собственно говоря, это ваша специальность, ваша форта. Вы ведь разговаривали с многими великими людьми. Какую тактику вы использовали для того, чтобы человек раскрылся и сказал вам в интервью что-то такое, чего он не говорил раньше? Потому что ведь я по своему опыту знаю, что все задают одни и те же вопросы, и, в общем, ты уже заранее знаешь, как на них ответить, поэтому все интервью похожи друг на друга. Как взорвать вот этот штамп? Какими приемами вы пользуетесь?
Вы знаете, главный, по-моему, я не назову это приемом, а это как бы главное условие для вот такого протяженного интервью, которое как бы является моим жанром. И основам которого, правильно, я учился в значительной степени у таких мастеров, как Барбара Уолтерс, это быть заинтересованным в твоем герое. Он тебе должен быть интересен. Вот такой, какой он есть. Хороший, плохой, великий, невеликий, положительный, отрицательный. Он должен тебя интересовать. И если он действительно тебя интересует как персонаж, то вот это ощущение интереса обязательно передастся ему, и ему тогда будет интересно
отвечать. И, в общем-то, лестно.
Конечно, в том-то и дело. И необходимым элементом, конечно, вот такого заинтересованного разговора является подготовка. Вот это уже как бы профессиональный бич у многих тележурналистов. Им просто некогда, и они не дают себе труда серьезно подготовиться, а это всегда приводит к провалу. Человек мгновенно чувствует, что его собеседник не в курсе дела.
Это абсолютная правда, и я вам должен сказать, что я сижу за этим микрофоном уже скоро 30 лет, и очень много бесед мы провели, но каждый раз я пишу заранее 10-20 вопросов, и совсем не обязательно я ими воспользуюсь, но у меня всегда передо мной лежит бумажка с вопросом. Интересно, что Барбара Уолтерс никогда не приходила в студию без блокнота. Может, там ничего не было написано, но тот человек, которого она спрашивала, он видел, что она готовилась к этому разговору. А когда у меня берут интервью, очень часто задают вопросы, типа, а как вообще-то, да? Что такое общая физика? И я каждый раз я говорю, знаете, вы прочтите одну мою книгу. Я не говорю самую маленькую, но прочтите хотя бы одну книгу, чтобы было о чем разговаривать. Вот Барбара Уолтерс всегда было о чем разговаривать.
Вот на всю жизнь для меня уроком была одна сессия, которую я провел с Иосифом Бродским. Мы запланировали, что разговор будет идти об Ахматовой, и я так посчитал. Ну, он все, разумеется, знает об Ахматовой. Я кое-что знаю об Ахматовой. Что я там буду готовиться, как-нибудь сообразим. Пришел без заготовленных вопросов. Бродский был в дурном настроении. На мои вопросы отвечал односложно. А у меня не было никаких заготовок. И все, интервью провалилось. Это был такой жестокий урок, что я больше никогда и нигде не появлялся разговаривать с каким бы то ни было человеком без того, чтобы у меня не было толстой пачки вопросов.
Барбара Уолтерс уходит, и вместе с ней уходит эпоха. Как вы думаете, что придет на смену вот этим огромным телевизионным интервью, которые предусматривают, в общем, много времени серьезного зрителя, который готов час сидеть с человеком и слушать его внимательно и знать, о чем говорить? Это ведь требует подготовки от зрителя тоже.
Знаете, это очень сложный вопрос, потому что на самом деле вы мне задаете вопрос, каково будущее телевидения. И на него ответить в данный момент чрезвычайно затруднительно. То, что мы видим, свидетельствует о том, что телевидение дробится на все меньше и меньше и меньше ниши.
По-моему, это хорошо, неплохо.
Да, в том-то и дело.
Найти нишу себе по вкусу.
Что я и хотел сказать. И поэтому я убежден, что всегда будет ниша такая, в которой место себе найдут и разговоры такие, какие вела всю свою профессиональную жизнь Барбара Уолтерс, так что этот жанр, я уверен, не умрет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический Нью-Йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, закончился сезон в опере «Метрополитен». В этом году этот сезон был особый, потому что сразу два огромных оперных юбилея – 200-летие Вагнера и 200-летие Верди. И в связи с этим я хочу спросить, какая постановка этого года кажется вам самой интересной?
Ну, в этом сезоне в «Метрополитен» показывали и оперы Вагнера, «Кольцо», разумеется, с этой огромной машиной, о которой мы уже не раз говорили на сцене, многотонной, на которой себя певцы чувствуют так, как будто им нужно прыгать с 30-го этажа вниз. И оперы Верди тоже. И мне кажется, тем не менее, что вот если говорить об этом как о соревновании между двумя гигантами, то победил все-таки Верди, потому что наиболее как бы сенсационной постановкой, такой, о которой больше всего говорили, оказалась «Риголетто», замечательная, должен сказать, конечно, опера Верди, в нетрадиционной интерпретации, а именно из Мантуи XVI века, где действие происходит в «Риголетто» у Верди, действие было перенесено в 1960-е годы в Лас-Вегас. И когда я об этом в первый раз услышал, я ведь не противник, должен вам сказать, таких вот осовременивании оперных спектаклей, потому что, как правильно заметил, кстати, режиссер вот этой постановки Майкл Мейер, когда люди идут на Гамлета в драматический театр, они ведь не ожидают, что обязательно выйдет человек там в шляпе с пером и в каком-то старинном костюме. Если выходит человек в пиджаке в Гамлете или в любой другой постановке Шекспир, то это принимается аудиторией как нечто само собой разумеющееся Шекспира, да и других классиков подвергают постоянной реинтерпретации, и это, по-моему, является одним из свидетельств их жизнестойкости. Но в опере гораздо более консервативная аудитория. Случайных зрителей не бывает в опере. Вот в драматическом театре, а тем более, скажем, на мюзикле, где всегда много туристов, в Нью-Йорке, там другая аудитория. Она согласна поддержать все, что она увидит. Деньги заплачены, это должно быть хорошо, должно понравиться.
А в оперу приходит взыскательная публика, которая уже знает, чего она хочет.
Да, и которая тоже, конечно, платит неслабую денежку за это, за все, но уж тогда хочет получить удовольствие, что называется, оттянуться по полной. И постановщиком являлся как раз человек, чьей специализацией являются рок-мюзиклы, Майкл Мейер. И он очень волновался, также и потому, что совершенно разные репетиционные процессы в мюзикле и в опере. В опере это все растет, стягивается на годы, делается, репетируется все понемножечку, а на Бродвее дается на постановку, там, скажем, 4, 6, 8 недель максимум, и тогда уже это все гоняют по 18 часов в сутки, совершенно все другие приемы, и главное еще, конечно, заключается в том, что в оперном спектакле царствуют вокалисты, приходят в основном послушать певцов известных, и в этом для меня лично большая проблема, потому что, ну, я убежден в том, что в драматическом театре ведущей фигурой является режиссер, потому что если оставить, так сказать, актеров делать то, что они хотят, то они все будут тянуть одеяло на себя, и пьеса распадется на цепь монологов. С еще большей очевидностью это проявляется в оперном спектакле, потому что предоставить оперу певцам, какие бы они ни были замечательны, это значит увидеть не оперу, а связку хитов, связку знаменитых арий. Да, но ведь композиторы, и Вагнер, и в данном случае Верди, они же не писали хиты на тему «Риголетто». Они писали оперу «Риголетто», они писали там оперу «Парсифаль» и так далее, и так далее. И опера должна быть единым целым. За это отвечает один человек, как в драматическом театре режиссер, так в оперном театре это дирижер. И певцы должны подчиняться ему. Но для этого дирижер должен пользоваться авторитетом у певцов. К сожалению, я должен сказать, что вот в этом спектакле «Риголетто» этого не произошло. Постановка, как я сказал, чрезвычайно любопытная и убедительная. Героем является не герцог, а человек, которого называют дюк. Это очень забавно. Дюк Эллингтон, да, мы вспоминаем. Это фигура приблизительно Фрэнка Синатры. То есть речь идет о так называемом «Rat Pack». Это группа знаменитых исполнителей эстрадных, которые в Лас-Вегасе Элвисе ошивались как раз в 60-е годы. Главным из них был Фрэнк Синатра. И вот Дюк как бы сориентирован на образ Фрэнка Синатра.
Да, потому что он и был тем самым герцогом. Да,
да, он был герцогом Лас-Вегаса.
Он был хозяином Лас-Вегаса.
Да, да.
Знаете, на меня эта постановка произвела очень своеобразное впечатление. Дело в том, что мне лично очень трудно привыкнуть к тому, что люди ходят в пиджаках, в смокингах, или, что уже совсем смешно, в таком довольно омерзительном красном свитерке, в котором ходит...
Хоть Риголетто, да, в данном случае, да.
И представить себе, что опера, по которой ходят люди, одеты так же, как они ходят по улице, довольно трудно, потому что это убивает вот этот самый... занавес, который между оперой и жизнью, потому что опера – это же увеличительное стекло, опера – это всегда утрированное, а здесь нечто такое реалистическое. Но, с другой стороны, главное для меня всегда, мне нужно найти концепцию. Когда я понимаю, что хотел сказать режиссер в данном случае, постановщик, мне сразу становится проще. Я понимаю его идею. Дело в том, что такое Мантуя XVI века? Мантуя – это один из центров Ренессанса, одна из столиц Ренессанса. А что такое Ренессанс? Какая была богиня Ренессанса? Фортуна, удача. Вот тут и рифмуется с казино, вот тут рифмуется Лас-Вегас. Вот тут мы и получаем вот тот самый всплеск эмоций и бурю чувств, которая для Ренессанса была характерна. И Верди переносил это в естественную для него форму, потому что он итальянец, и Мантуя была совсем недалеко от его родных краев. И он переносил это в то место и в то время, когда богом была фортуна, когда люди могли сделать что угодно, и хорошее, и злое, когда это был пик творчества человеческой активности. С другой стороны, это было самое азартное время в истории.
Но это очень азартная опера.
Как только мы это поймем, то казино Лас-Вегаса становится вполне естественным местом, и все становится на свои места.
У меня никаких возражений, я абсолютно с вами согласен, и, как я уже сказал, с удовольствием этот спектакль посмотрел. Но, опять-таки, вот моя претензия к этому спектаклю в целом заключается в том, что почти никто, сейчас я скажу за одним исключением, из певцов не поднялся до настоящих высот, которые требует эта опера, они не вписались в концепцию. Музыкальной концепции не было. И игра их, условно говоря, была все прилично, но она была несколько грубовата. Но было исключение, это Диана Дамрау, замечательная сопрано немецкая. Вот в тот момент, когда она появлялась, все оживало.
Кроме всего прочего, она в таком голубом платье выходит, и она сама невинность. И в этом самом борделе, который является Лас-Вегас, появляется вот эта вот абсолютно невинная Маргарита такая, да?
И заметьте, что она ведь довольно такая корпулентная особа, но эту невинность она потрясающе передает голосом, и больше ничем.
Сопрано невинной девушки.
Да, она, когда она поет, ты ей веришь абсолютно. И это вовсе, уверяю вас, не заслуга режиссера в данном случае или дирижера, потому что остальные свои партии исполняют довольно грубовато, вот так вот, как приблизительно бы требовалось от них в бродвейском мюзикле. А у нее это тончайшее такое кружево, это тончайшая вышивка, и она чрезвычайно меня умилила и восхитила. И я хочу показать, как Диана Дамрау поет одну из самых знаменитых арий из Риголетто «Каро Номе», где она рассказывает о своей любви к Дюку.
Зеркало.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Соломон, сегодня я предлагаю в этой рубрике поговорить о книге нашего коллеги из пражской редакции Андрея Шарова, который вместе со своей сестрой Ольгой Подколзиной написал книжку «Московский глобус». Она вышла в серии «Письма русского путешественника».
В издательстве НЛО.
Где и я напечатал книжку. Это, мне кажется, очень правильная идея — собрать путевые заметки и разных писателей, и «Письма русского путешественника». Очень естественное название. Должен сказать, что впервые, по-моему, я использовал это название лет 30 назад. Но до этого Карамзин, поэтому я не могу претендовать на копирайт. Книжка Шарова и Подколзина интересно придумана. Они написали серию очерков, я бы даже не сказал путевых, скорее культурологических, которые показывают сходство между Москвой и другими городами.
Да, это очень интересная идея.
Москва – Стамбул, Москва – Прага, Москва – Париж, Москва – Рим, Москва – Берлин, Москва – Белград, Москва – Вена, Москва – Киев, Москва – Будапешт. Из этого можно сделать выводы, что Москва – это европейская столица. И этот, казалось бы, тривиальный такой тезис, он отнюдь не так банален, как кажется, потому что сравнивать Москву с другими европейскими столицами нам не сразу приходит в голову. Москва очень самобытный город во всех отношениях. И я, например, так никогда не считал до тех пор, пока я несколько лет назад не попал в Москву в хорошее время года. Это был июнь, по-моему, и вдруг не жарко было, а было как надо. И вдруг я, гуляя по бульварам, я подумал, что, в общем-то, конечно, это Париж. Это парижские бульвары. И когда я открыл книжку...
Как раз одна из тем Шарова
совершенно,
и Подколзина.
Первым делом я бросился к главе про Париж, и там они очень подробно и очень занятно рассказывают об истории бульваров, как парижских, так и московских. И мы понимаем, как парижские бульвары, какой они составляли соблазн для всех городов Европы и Америки, потому что парижские бульвары у нас в Нью-Йорке тоже есть. Но любопытно, что такие книги, как они пишутся? Они пишутся на вкусных фактах. Нужно просеять массу информации, нужно прокопать все, что можно, и найти то, что держит читателя, найти те параллели, те интересные изюминки, которые...
Вкусные детали.
Вкусная, вкусная деталь. И вот так, как они, например, пишут про Стамбул и Москву, чрезвычайно интересно.
Да, это одна из самых интересных глав.
Второй Рим и Третий Рим, да, между собой сравниваются. Все это интересно. Но мне кажется, Соломон, что в этой книге не хватает одной самой главной главы – Москва. Нью-Йорк.
Я как раз, когда эту чрезвычайно привлекательную книжку прочитал, то сразу подумал, что мне не хватает главы, где проводилась бы параллель Москва и Нью-Йорк, при том, что эта параллель, в общем, очевидна, конечно же.
Вы знаете, каждый раз, когда приезжают гости из России, они делятся на две категории. Одна категория – москвичи говорят, что я себя чувствую как дома, другая категория – петербуржцы говорят, что я себя чувствую как дома, и те, и другие гости уверены в своей правоте. И, надо сказать, у них есть ли это основание. Дело в том, что Москва и Нью-Йорк – это очевидно, это большие города с огромным метро, что очень важно для москвичей. А Нью-Йорк, Петербург – не так очевидно, но тоже есть связь,
города,
потому что...
Портовые.
Тоже правильно, мне это не приходило в голову, кстати. Я хотел сказать другое. Я хотел сказать, что это не столичные города. Это города, в которых не существует державного элемента.
Вот, и нет административного власти, вот этого бюрократического аппарата огромного. Но вы знаете, вот я, поскольку через Москву, конечно, приехал в Нью-Йорк, но ощущал себя в культурологическом плане петербуржцем. И поэтому для меня более естественным на протяжении многих лет была параллель между именно Петербургом и Нью-Йорком. Я много действительно общего находил. И вот, в частности, тот аспект, о котором вы говорите, то есть, как бы, претензия на то, чтобы быть культурной столицей, при том, что оба эти города не являются столицей административным. Смысле. Но теперь я склонен находить, пожалуй, что больше параллелей между Москвой и Нью-Йорком, потому что, да, два огромных метрополиса – это два города со специфической нервной энергией, очень схожей. Это два города, в которых культурная жизнь в ее актуальном аспекте бурлит невероятным образом. И, конечно же, вот это два города, Москва, в данный момент всячески настроена на то, чтобы задавать тон в плане культурном всей России, а для Нью-Йорка это как бы традиционная роль.
И все-таки есть, конечно, и различия. Дело в том, что главное в Москве? Красная площадь. Я вам должен сказать, что красивее площади я в жизни не видел. Вот я считаю, что Красная площадь – это образец городской и даже, я бы сказал, такой имперской площади, которая только может быть. Красивее этого ничего нет. И площадей в Москве много. Я с удивлением узнал, что самая большая площадь в Москве называется площадь Хашимина. И, по-моему, это не площадь, а пустырь, который забыли построить. Ну, может быть, теперь уже застроили. Но дело не в этом. А где в Нью-Йорке такая площадь? Потому что площадь – это инструмент державного строительства. Это государственное строительство, где собираются колонны, где парады. Где в Москве такая площадь, мы знаем. Это Красная площадь. А в Нью-Йорке где такая площадь? нету. В Нью-Йорке вместо
Нью-Йорк-центра...
Ну, Рокфеллер-центр маленький, там каток. Какие там могут быть парады?
Вы знаете, вот это я интересно. Бы... Я каток этот ощущаю, как некий центр
ну,
такой.
Это же смешно, потому что там стоит рождественская елка. Ну, представьте себе, танки на Рокфеллер-плазе, да? Но, с другой стороны, вместо площади, я считаю, в Нью-Йорке это Централ Парк. И в этом и заключается разница между Москвой и Нью-Йорком, потому что там, где... В Москве стоит мавзолей и ходят танки, то в Нью-Йорке плавают утки и загорают туристы.
Ну, вы знаете, значит, я могу сказать, что в Нью-Йорке я каждый день хожу по Нью-Йоркской Красной площади, потому что Централ Парк – это мое любимое место, это место, которое я навещаю практически каждый вечер.
Ну, вы просто счастливый человек. Я помню, как Вагрич Бахчинян, который жил рядом с Централ Парком, он говорил, что у меня есть два дворца. Один летний дворец – это Централ Парк, другой зимний дворец – это музей Метрополитен. Но вот я хотел подхватить вашу мысль об энергии. Дело в том, что энергия Нью-Йорка – абсолютно бесспорная вещь. Настолько бесспорная, что, мне кажется, можно включить как вилку в розетку. Включиться в Нью-Йорк, и она тебя бодрит.
Подзаряжает.
И Нью-Йорк никогда в жизни не может наскучить. Если человеку наскучил Нью-Йорк, он уже пора ему умирать. Но это я так себя чувствую. А много лет назад я показывал Нью-Йорк Андрею Синявскому. Синявский человек... из Москвы, который много лет жил в Париже. И гуляем мы с ним по Нью-Йорку, и я, как всегда, нахваливая любимый город, говорю ему об этой энергии. Он говорит, вы ничего не понимаете, эта энергия идет против течения, она просто против шерсти, я себя время чувствую взбудораженным и неуспокоенным. И, говорит, в Париже я себя чувствую как в 19 веке, а в Нью-Йорке как в 21-м. Тогда еще было далеко до 21 века. Но я понимаю, что хотел сказать Синявский.
Я абсолютно согласен с ним,
потому что в Нью-Йорке будущее начинается, конечно, раньше, чем где бы то ни было.
Московской ночью светят звезды в синий день. Ходит, словно переводчик, с нами песня по Москве. Мы проходим по бульварам, мы идем Москвой рекой. Я с гавайскою я с гармошкой Костромской.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.